תפילת החברים. Боре,
молитва товарищи. Любимый, любимый и великий Творец, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас в эти минуты, которые кажутся нам в наших ощущениях как тяжелыми, и за то, что Ты дал нам Рава, группу и книги, которые напоминают нам во всех состояниях, что только Твое присутствие в нашей жизни — это ключ к добру и свету. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дополняешь нашу работу до ее завершения. Помоги нам удержаться в «нет никого, кроме Тебя», доброго и творящего добро, и чтобы мы видели это в каждый момент нашей жизни. Объедини нас вместе со всем мировым кли и со всем миром, чтобы всегда доставлять Тебе наслаждение, и чтобы мы покрыли все, что видим, любовью. Здравствуйте. Урок на тему «Война со злым началом». Читаем подборку избранных отрывков из первоисточников, начиная со второго. Прошу вас, Раф.
Да, это, по сути дела, наша главная работа, кроме которой нет ничего. И если мы концентрируемся только на работе с нашим эго, со злым началом, которое мешает нам быть объединенными между нами и Творцом, то это главное. Для этого мы существуем. Существуем на земном шаре, существуем в этом мире, вообще существуем, чтобы поднять злое начало, которое обратно Творцу, изменить его и приблизить его, прилепить его к Творцу так, чтобы мы пришли к полному слиянию. Это, по сути дела, то, что мы должны сделать. Это наша работа. Это наш путь.
И
после нас все живущие в мире должны прийти к той же форме объединения с Творцом. Так что, пожалуйста. Мистер.
Мы читаем подборку избранных отрывков на тему «Борьба со злым началом», «Война со злым началом». Второй отрывок. Пишет Рабаш. Во время работы, когда человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» В состоянии работы они думают, что сами создают падение и подъемы. То есть они — воины, называемые войском, образцом мужества. В то же время, впоследствии, когда они получают избавление, они понимают, что Творец, Воитель, Цаол, то есть все падения и подъемы, которые у них были, сделал Творец. То есть даже падение также исходит от Творца. Что просто так человек не может получить так много падений и подъемов. А этот Творец устроил все эти выходы. И можно сказать, что выходы — это выходы из святости. А входы, их входы в святость, все делает Творец. Поэтому после избавления Творец называется Творцом воинств. Еще раз.
Мерказ Ван.
Центр один.
Как впервые постигается, что все падения и подъемы делает Творец?
Как впервые?
Когда в первый раз? Когда это происходит?
Вначале мы не можем, когда мы только входим в изучение науки Каббала, мы не понимаем, откуда это приходит, а сами мы это в нашей голове, так это крутится, и нет, кроме чувства разума, нашего окружения максимум. Это то, что мешает или воздействует на нас. Но после этого, когда мы учим, что нет никого, кроме Него, и стараемся быть связанными с этим, и все время напоминаем друг другу, что все это приходит только от высшей силы, мы уже привыкаем. Привычка становится второй натурой. И мы начинаем чувствовать, что мы связаны с Творцом, и что Он управляет нами, а не мы. И наша работа, постепенно мы начинаем понимать, переваривать, что это в том, что мы все относим к Нему. И так входим в связь с Творцом. Конечно, это занимает много времени, и проходят разные состояния, контакты и отрывы, близости и отдаления, но это то, что нужно делать, и это то, что происходит. Творец делает тут работу над нами, движет нами, встряхивает, приближает нас к себе и отдаляет нас от себя. И так мы начинаем чувствовать наши движения в нашем существовании в отношении Него.
Какие действия стоит делать для того, чтобы ускорить те действия? И то, что Творец делает, падение.
Только объединение десятки. Только в этом направлении мы можем увеличить нашу чувствительность к действиям Творца над нами, насколько мы приближаемся друг к другу, насколько мы хотим обнаружить, что все наше ощущение зависит только от близости между нами. Если мы говорим о духовном ощущении, животное ощущение оторвано от десятки. Но духовное ощущение целиком зависит от меры нашей связи, меры нашего слияния между нами.
Барур.
Ясно? То есть это как бы два разных канала. Который есть у нас тут. Связь с Творцом — это канал, основанный на объединении с товарищами, а в связи с окружающим миром — это канал, который состоит из нашей чувствительности к просто тому, что происходит с нами. Итак, мы должны предпочесть одно другому и приблизить одно к другому. То есть, что все, что происходит, мы связаны, зависим только от объединения между нами. Если мы находимся в группе, которая хочет найти Творца, раскрыть его, войти с ним в связь через этот канал, то насколько мы связаны между собой, мы связаны с Творцом и можем в соединении между нами передать ему наши посылы. И также по тому же каналу мы услышим разного рода посылы, сигналы от него.
Кабью-9.
Спасибо, Рав, за возможность задать вопрос.
Рабаш
пишет. Во втором отрывке, что в то время, когда они после избавления, Творец называется Творцом воинств. Что такое избавление? О каком виде избавления пишет тут Рабаш? И что это за правило во время избавления?
Они раскрыли, что за всеми действиями стоит Творец, и что Он давит и приближает их друг к другу, что Он делал, делает и будет делать все действия, что только Он стоит за всем, что происходит, а они должны согласиться с этим и хотеть раскрыть это. Это, по сути дела, то, что раскрывается товарищам, которые стараются быть в контакте между собой. И так каждый из них должен также почувствовать, на какие желания, свойства, он над какими желаниями, свойствами он должен работать, подниматься над ними, чтобы быть связанным с другими, чтобы, по крайней мере, его десятка была бы как одно тело. И так мы... Итак, мы приблизимся к состоянию, когда мы построим кли для связи с Творцом. Для всех пяти ощущений, всех десяти органов ощущений, это уже десять сферот, когда мы все будем связаны между собой и с Творцом.
Турки-ту.
Турция 2.
Дорогой Рав, как я могу раскрыть злое начало для того, чтобы мог прийти к требованию и подняться над ним?
Жув.
Еще раз.
Зла спрашивает, как я могу вскрыть в себе злое начало для того, чтобы прийти к требованию и подняться над ним?
Мы должны, по сути дела, не заботиться о злом начале. Оно будет расти, Творец действует через него. А мы должны заботиться только о том, чтобы соединиться, приблизиться к каждому товарищу. И в таком виде, когда мы сближаемся, мы почувствуем, насколько в связи между нами присутствует и злое начало, и Творец. И насколько они оба воюют друг с другом. И мы раскрываем тогда связь между ними. Как между плюсом и минусом, скажем, в электричестве, когда мы соединяем эту силу через наш механизм, мы начинаем понимать, что она делает нам, когда и минус, и плюс, и злое начало, и доброе начало исходят от Творца. И нам нельзя забывать об этом. И только в таком виде мы можем прийти к правильной связи между ними обоими и создать из них обоих вечную систему.
Макфо.
Мак 4.
Рав, ну вот уже понятно, что методики, главное объединиться между нами, прийти к ощущению товарища, ближнего. И в этом ощущении мы придем к ощущению Творца. Так вот, какая форма объединения в десятке показывает, что мы приходим к этому и боремся со злым началом? Ведь вы иногда говорите, что вот в десятке возьмите двое-трое товарищей. Так что мы не понимаем, что мы упускаем в нашем объединении? Ведь вроде все понятно.
Понятно в голове, но непонятно в чувствах. Вот проблема.
И как чувствуете? Вот,
вы должны сблизить сердца со своими товарищами. Постараться быть вместе с ними, как бы в одном сердце. И тогда у вас все получится.
Ну так это вот, смотрите, получается так, методика предполагает, если мы каждый товарищ удерживает, нет никого кроме него, и он оправдывает Творца, то мы просим Творца только об объединении, о любви. Но как только у товарища раскрывается какой-то хиссарон, где он не может оправдать Творца, это получается настоящий материал для обращения к Творцу. Вот в этом наша работа заключается. И просто надо усиливать эту работу.
Да, да. А Творец будет заботиться о том, чтобы у нас была для этого всегда причина обратиться к Нему и просить Его.
Значит, мы не должны скрывать хиссарон, а давать его десятки?
Нет, каждый из нас должен работать над своим хиссароном для того, чтобы быть привязанным к десятке.
Да, так а если товарищ не может оправдать Творца, он же может выпасть с этого?
Он должен приближать себя к десятке. Десятка должна приближать каждого. И получится так, что у всех будут силы просить Творца на объединение.
Ну, спасибо.
Пробуйте, увидите. Я тут, я готов отвечать. Пяти шлушим вахамеш. Шлушим вахамеш.
Тахтикова, 35.
Спасибо. Что такое поднять злое начало к Творцу, изменить его и приблизить его к Творцу в нашей работе?
Отпам.
Еще раз.
Что означает в нашей работе поднять злое начало к Творцу, изменить его и приближать его к Творцу постоянно. Злое начало.
Мы должны найти злое начало, которое отдаляет нас друг от друга и отдаляет нас от Творца. Правильно найти его, насколько возможно, и попросить у Творца, чтобы исправил его и изменил его на доброе начало, на силу сближения, объединение, слияние.
То есть
через все наши усилия по объединению, когда мы видим помехи к объединению между нами, это есть злое начало, и тогда мы просим помощи Творца, чтобы была возможность подняться над этими помехами.
Да, злое начало в конце концов становится добрым началом.
Туда.
Тактика 31.
Он начинает во время работы. Что это за час, о котором можно сказать? Вот сейчас мы во время работы.
Если мы заботимся, чтобы все были соединены на одной тарелочке, в одном кли, и чтобы это кли или это летающая тарелочка двигалась к Творцу, приближалась бы к Творцу. И ее двигатель — это объединение между нами. Насколько мы соединяем себя друг с другом, вопреки всем препятствиям, помехам, различиям, так мы приближаемся к Творцу, пока не доходим до Него. Да, можно тоже. Киев 1.
Да, дорогой Раф, вы сказали, что между Творцом и злым началом мы сделаем вечную систему. Если я вас правильно понял, что это такое за вечная система между Творцом и злым началом?
Вечная система. Я не помню, что я имел в виду. Вечная система — это то, что мы создаем определенную схему соединения между эгоизмом и альтруизмом, между Сина и Ава. Вечная система — это когда между нами нет никаких недопониманий, нестыковок. А все, что есть в каждом, перетекает во всех и является как общей системой. Ну, как сказать? Как общая система, то, что мы делаем иногда в нашем мире из многих источников, соединяем их вместе, чтобы работали взаимно. Это и есть вечная система. Беседер, Эйч Эсер. Эйч Фо.
Доброе утро. У каждого из нас есть точка в сердце. Вопрос. Есть стремление, смирение, может быть, даже тоска. Как нам соединить эти вещи, поддерживать их чистыми, это стремление, тоску? И тогда все, что возникает, чтобы у нас было место, чтобы это было общее для нас. Мы стараемся соединиться со всеми хисаронами и со всеми хорошими результатами, товарищи, так, что мы в общем хотим дать им возможность протекать через нас, и чтобы мы все были бы соединены, как одна система. Если ты возьмешь любую техническую систему, ты увидишь, что каждая ее часть не может исполнять свои действия. Радиоприемники, телевизоры, всем, что ты хочешь. Поэтому то, что нам надо, нам надо исполнять действия, которые работают на взаимности, вместе. То есть каждый делает свое, чтобы поддерживать другого. слово «чтобы» здесь является очень важным, потому что она уважает работу каждой части или целой группы, или каждого человека, что он работает, чтобы поддерживать других, а не о себе думает. И тогда система работает. Так мы построены в нашем теле, так мы постепенно приближаемся к тому, чтобы раскрыть, что так должно быть в нашем, в нашей группе, и в десятке, и во всем человечестве. Что у нас нет никакой возможности убежать от обязательства, а только если каждый заботится об общей цели. От нее у нас есть смирение, стремление. Мы хотим передать этой группе из-за того, что вы сказали. Это, по сути дела, тот двигатель. Как поддерживать этот двигатель чистым с точки зрения точки в сердце над всеми состояниями, чтобы не запачкался, как можно меньше запачкался? При условии, что ты хочешь работать со своим сердцем только для отдачи товарищам ближнему. Это, по сути дела, все условия. Спасибо. Женщина Украины.
Дорогой Рав, у меня вопрос от Шоши. У нее не хватает камер. Почему, находясь между клипой и святостью, человек не может просто наблюдать войну между ними, изучая их свойства, а должен участвовать и принимать какую-то сторону?
Нет такого состояния, чтобы человек был между тем и этим. Это только лишь самый большой эгоист может себе представить и хотеть. Человек должен понимать, что он обязательно находится или в клипа, или в гдуша, или в рацион лекавель леацмо, или в рацион лашпия леахерим.
Желание получать для себя, желание отдавать другим.
А что значит правильно участвовать в войне добра и зла?
Чтобы попытаться сделать из себя полезный элемент всеобщего желания, так, чтобы через него протекали хорошие желания к другим.
Спасибо.
Woman 5:33.
Тогда, Раве, амарта, что нахну црехим леатер.
Рава сказали, мы должны отыскать, распознать злое начало, которое удаляет нас, разделяет. Достаточно ли, чтобы в каждую секунду, когда мы не чувствовали себя как одно тело, считалось, что мы обнаружили злое начало? Или нам нужно прийти к ощущению отдаления, отторжения, и только потом можно сказать, что мы обнаружили злое начало? Достаточно ли каждое мгновение, когда мы не чувствуем себя как одно тело, означает, что мы обнаружили злое начало? Или мы должны почувствовать реальное ощущение отторжения и удаления? Тогда можно сказать, что мы нашли злое начало.
Верно. Если мы получаем отторжение, отдаление, то значит, мы уже нашли его. И нужно работать, чтобы стараться изменить, или как написано, наоборот это. Наоборот, перевернуть все силы отторжения во все силы объединения.
Так какая разница в обращении к Творцу, исходя из ощущения страдания, когда от того, что мы не как в одном сердце, и между обращением к Творцу и из ощущения разделения, отдаления?
Разница, насколько мы стремимся к Творцу или к чему-то обратному?
אז פנייה לבורא מתוך צער שלא נמצאים בגוף אחד זה
обращение из того, что мы не в одном теле. Мы хотели бы быть на более высоком уровне. То есть это более высокого уровня обращения.
Да, да.
אז איך להתקרב לזה? אפשר לדלג על השלב הראשון?
Можно как-то преодолеть на первом этапе?
Ни через что не перескакивать, а стараться все время быть ближе между нами.
Почему мы не находимся в состоянии как одно тело?
Потому что мы никогда не были в таком состоянии. У нас нет от этого решимот. Мы, наоборот, должны привести себя к такому ощущению, чтобы нам не хватало то, чего не достает. Вот из хисароном десятки.
Как его распознать? Откуда я знаю желание каждого из товарищей? Допустим, это я знаю. Но что такое хисарон общей десятки? Как его почувствовать?
Хисарон
десятки — это быть вместе, как один человек с одним сердцем. Мы должны стараться, стремиться к этому искусственным образом. И в этом мы производим усилия и поднимаем ман. И Творец уже помогает нам все больше и больше объединиться и почувствовать, насколько мы еще не пришли, чтобы стать как один человек с одним сердцем.
Buenos días, amado Rab. Si tenemos que llegar al estado de rechazar la inclinación al mal, odiarlo.
Мы должны прийти к состоянию, чтобы могли оттолкнуть злое начало и ненавидеть его. Как это может быть? Мы же сами самостоятельно отменяемся. Или как это делается?
Не понял вопрос.
Если мы должны оттолкнуть злое начало, но ведь мы и есть злое начало, мы созданы из злого начала, как же мы можем оттолкнуть самих себя?
Нет, мы должны оттолкнуть от себя злое начало, чтобы соединяться все больше и больше между нами в добром начале. А если мы не способны, то мы приводим в действие молитву к Творцу, чтобы Он помог нам молиться о добром начале.
Спасибо, Раф. Раф, как-то вы сказали, что мы построены из тяжелого и ленивого материала. И я это все больше чувствую. И вопрос, как правильно ли просить, чтобы товарищи доверили на меня, или чтобы я просил Творца исправить это?
А вы говорите об этом между собой? Что каждый из вас становится с каждым днем все большим эгоистом. И поэтому нуждается в толчках, в помощи, в том, чтобы тянули товарищи и так далее. Это специально сделано Творцом, чтобы вы вознуждались в связи между собой, и чтобы вы таким образом двигались вперед.
То есть мы должны об этом говорить, и, соответственно, поднимать тогда ман друг с друга будет легче от сердца, да, Раф?
Конечно.
Спасибо.
Woman Moscow 6.
Спасибо, Раф. Наверное, в продолжении Эрганата. Вы сказали, чтобы поддерживать другого, да, ключевое, чтобы. В чем именно заключается поддержка подруг в десятке и на чем мы сейчас должны быть сосредоточены?
Поддерживать то, что вы чувствуете, что вам надо самим то же самое делать другим. Поддерживать подруг. 5:27. Если вы...
Дорогой
Рав, спасибо. Мы сейчас услышали в словах Рава три понятия. Первое — себя, второе — доброе начало, третье — злое начало. Можно ли объяснить эти понятия? Кто это мы, где находится доброе начало, где находится злое начало?
И
доброе начало, и злое начало находится в сердце человека. Нет другого места, где бы можно было их обнаружить, где они находятся.
Но
это все, что я могу.
И кто эти, сам, кто пытается найти доброе начало и злое начало?
Это мы, работающие со с добрым началом и со злым началом, мы все больше и больше их раскрываем по отношению к себе, по отношению к нашему осознанию. Что это за два начала, противоположных друг другу, ненавидящих друг друга? Почему они находятся в нас и для какой цели они предназначены?
То есть
мы не доброе начало и не злое начало, а кто же мы в этом выяснении?
Мы между одним и другим. Между добрым началом и между и злым началом.
И тут входит Творец, где он внутри этого уравнения?
Творец выше. А мы находимся прямо посередине, между злым началом и добрым началом. Так и написано, что доброе и злое начало держатся, хватаются за человека, и каждый говорит: «Он целиком мой». И поспорили.
Если мы пытаемся добавить десятку к этому уравнению, то Творец, десятка, сами злое начало, доброе начало, как это складывается? Мы между добрым началом и злым началом, Творец сверху, а десятка?
А десятка внутри? Внутри каждого этого выяснения. И чем больше мы помогаем друг другу, тем больше мы выясняем саму сеть связи между нами. Так, чтобы мы все чувствовали, что находимся в этой сети. И все целиком зависим друг от друга.
Усилия по объединению в десятку раскрывают доброе начало, злое начало, или вначале злое начало, потом через просьбу к Творцу доброе начало и так далее. Это на самом деле поле работы.
Да.
Да.
Все. И, как правило, они приходят к нам уравновешенные. Сказано, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Чем больше минус, тем больше и плюс. А мы всегда находимся между тем и другим, для того, чтобы прояснить их, но только на уровнях все более и более высоких.
Беседер.
Тогда.
Москва 7.
Продолжать тему. Вот, в десятке мы разные все. И кто-то требует на себя давления, понимая, что именно так он может сдвинуться с места. Кто-то, наоборот, начинает от такого давления, говорит, что нет насилия в духовном. Ну, в общем, ссылаться, уходить от него. И вот как правильно в десятке вот это давление реализовывать? Ориентироваться на тех, кто побаивается давления, или же наоборот, как-то форсировать это? Какой правильный формула?
давление не надо бояться. Надо только лишь правильно себя вести в десятке, как можно четче. И тогда все проблемы будут решаться. И проблемы решаются, в общем-то, самим Творцом, а не нами. Нам необходимо только правильно относиться к тому, в чем мы находимся.
Что такое правильно относиться? Как
правильно, это? Что все, что делается, делается Творцом, а мы должны попросить Его, чтобы Он исправил неравновесие между нами, которое определяет все отрицательные наши события. Тель-Авив Эхад.
Buongiorno Rav. Cos'è una vera discesa in Dicina? Cosa significa che siamo veramente usciti da questa?
Что такое настоящее падение в десятке? Что считается, что мы вышли из такого падения?
Ереда аметит беасирия.
Истинное падение в десятке – это когда вся десятка чувствует себя, что у нее нет никакой связи друг с другом и хоть какой-то связи с высшей силой. Тогда это настоящее падение. И тогда, что им нужно? Прежде всего, поговорить о связи между собой, потому что с высшей силой у них нет основы для связи. Но друг с другом просто должны быть связаны.
И
через то, что связываются все больше и больше друг с другом, то тогда обнаруживают свойства, с которым они могут прийти к Творцу. И Творец ожидает, что они раскроют это свойство, достигнут его, придут к Творцу. Это подобно тому, как мы приходим на какую-то встречу, то у нас всегда есть какой-то вопрос, есть какой-то интерес, для чего мы приходим. Точно так же нужно обнаружить в себе между нами в десятке вот такое состояние.
Latin one, please.
Latin один, прошу.
Pregunta de un amigo. ¿Cómo podemos sobreponernos a este odio?
Вопрос товарища. Как мы можем преодолеть ненависть, которая раскрывается во время войны? Кажется, что мы солдаты, которые проигрываем войну с ненавистью. Как мы можем преодолеть и поддерживать друг друга?
Вместе.
Мы как раз и должны увидеть возможность быть связанными друг с другом и поддерживать друг друга. В этом наша работа. Когда я не смотрю на себя, я смотрю на товарищей, насколько я могу поддержать их в духовной жизни, в духовной атаке.
По поводу распространения можно спросить?
Спроси, ну понятно.
Как состояние народа Израиля сегодня раскрывает перед нами новые возможности для распространения?
То, что мы все больше и лучше сможем объяснить самим себе и всему миру, что все решения только в объединении, а не в ссорах. на любых уровнях. И поэтому мы привели себя к такому состоянию, к той ситуации, что то, что произошло. Потому что мы были в несогласии, в раздорах друг с другом и не соглашались быть в какой-то форме связи друг с другом. И поэтому у нас нет выбора, мы должны прийти к состоянию объединения.
Тов.
Еще раз.
Известно, что Земля указывает на желание получать, являющееся основой, и все творение, и все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, для всех войн и убийств и тому подобного желание получать является корнем всего этого. Одолеть врага. Еще раз. И когда вы почувствуете, что вы находитесь на военном сражении, тогда каждый знает и чувствует, что нуждается в помощи своего товарища. А без него и его собственная сила слабеет. Тогда, когда понимают, что нужно спасать свою жизнь, автоматически каждый забывает, что у него есть тело, поддержание которого надо заботиться, а оба они связаны одной мыслью, как и чем победить врага.
32.
Шалом, Рав. Мне нужна помощь товарища, чтобы бороться со своим желанием получать.
Ты говоришь, что спрашиваешь?
Я спрашиваю, правильно ли так думать?
Да. Секундочку. Где ты берешь силы, чтобы бороться со своим злым началом?
Тем, что я приближаюсь к товарищам и получаю от них хиссарон к этому тоже.
Откуда у товарища есть сила бороться именно с твоим желанием получать?
Мы видим в последнее время, что это много с помощью примеров. Товарищи показывают, что у нас есть общий хиссарон такой в этом направлении.
То есть из твоей зависти, товарищи, так?
Зависти, требования, которые мы строим вместе. Но я хотел знать, как просто помочь товарищу выкорчевать из меня это ради получения, находящегося внутри, когда мы видим его. Как мне помочь? Ему помочь мне?
Примером. Примером с твоей стороны. А что ты еще можешь сделать? И как?
Только через то, что он показывает мне пример, я показываю ему пример, этим мы помогаем друг другу, или есть еще средства?
Нет других средств. Потому что никто не может проникнуть в другого и помочь ему. Вы что, высший свет, который может попасть в желание и что-то изменить там?
Мы видим, что я должен раскрыть себя товарищу, чтобы он мог помочь мне. Иногда, если я закрыт, даже если он хочет, он не может.
И это тоже правильно. Да. Так что же делать?
Как открыть друг друга так к товарищу, чтобы всегда он мог прийти, очистить, помочь друг другу, очистить желание?
Аим,
Что происходит?
Так вот,
может ли каждый так помочь другому?
Алло.
Это вопрос. Я спрашиваю, как делать эту помощь так, чтобы каждый почувствовал, наверняка, что он может раскрыть себя для каждого товарища, чтобы он и товарищи вместе боролись против его желания получать.
С помощью примера. Когда каждый показывает свой пример другому, как он борется со своим желанием получать.
Не понял, повтори.
Мы получили сейчас состояние, благодаря которому мы действительно чувствуем слияние и необходимость товарища.
Благодаря чему?
Благодаря этому на состоянию, которое есть снаружи. И как мы сейчас правильно работаем в десятке в этом состоянии, в том соединении, которое образовалось, и правильно используем это состояние, а не просто покрываем это неприятное ощущение в желании получать.
Все зависит от вашего намерения, потому что действия могут быть одинаковыми в многих случаях, но намерения разные. Поэтому вы хотите быть больше соединены, больше быть ближе друг к другу, в намерении, что все это повлияет на ведьминый барух в первую очередь, а потом уже на всех живущих в Израиле, а потом во всем мире. И так, что все-все приблизятся к тому, чтобы стать ближе и зависеть друг от друга.
Это состояние слияния, которое есть с товарищами, это состояние, которое всегда можно сохранять, это постоянно или необходимо?
Да.
Как мы бережем это состояние постоянно, без отключений?
Ну, надо держать, быть чувствительным ко всем изменениям в каждую секунду, то, что происходит в нас, и все вот эти вот изменения строить все больше и больше на нем объединение. И стараться почувствовать в каждую секунду, что это объединение меняется. Меняется.
Рав, есть состояние, когда человек чувствует, что он слабый, без десятки не может сделать ничего. Есть состояние, что видно, когда товарищ слабый, и без общей помощи он ничего не может сделать. Но здесь он в отрывке говорит, что все забывают, что есть у них тело, они все вместе соединены в едином мнении, как победить ненавистника. Как приходит к этому состоянию?
Оба.
Как приходит к этому состоянию вместе?
Вместе — это значит, что они уже соединены и должны уже действовать вместе против общего врага.
Так для этого нужно ощущать, что и ненавистник, враг, он тоже общий, не у каждого свой.
Ну, конечно, конечно.
Так что приходит сначала, общий враг или вместе против общего врага?
Вместе против общего врага, не готовы объединиться, и тогда получится, что они оба соединяются.
Так общая проблема приводит к объединению или объединение приводит к тому, что мы видим, что это проблема?
Это вам надо сделать. Нет, вам надо общую такую беседу провести, семинар. Давайте, пожалуйста, на несколько минут.
Может, Гилад повторит нам вопрос? Задавать вопросы в прямом эфире через наши сайты. Труды Бааль Сулама, 488-я страница, газета «Народ», «Индивидуум» и «Народ». Человек — создание социальное, и он может удовлетворить свои жизненные потребности лишь с помощью ближнего. А потому причастность многих является непременным условием его существования. Здесь не место исследовать процесс формирования народов. Нам достаточно изучить реальность, какой она перед нами предстает. Факт состоит в том, что индивидуум беспомощен в самостоятельном удовлетворении своих потребностей и нуждается в общественной жизни. Поэтому одиночки были вынуждены объединиться в единое сообщество, называющееся народ или государство, в котором каждый занимается своей отраслью специализации, один земледелием, другой ремесленничеством и тому подобное. А взаимоотношения они выстраивают на обмене плодами своего труда. Отсюда и произошли народы, каждому из которых присущ особый характер как в материальной жизни, так и в культурной. Из жизненных проявлений мы видим, что развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека, а роль каждого индивидуума в народе аналогична роли органов тела индивидуума. В теле каждого человека должна поддерживаться полная гармония между его органами. Глаза видят, мозг использует их, чтобы думать и давать рекомендации, а тогда руки работают или сражаются, ноги шагают и тому подобное. Каждый орган стоит на страже и ждет своего часа. Также и органы, которые составляют тело народа, консультирующие, представляющие работу, работающие, руководящие и тому подобное, они должны действовать, исходя из полной гармонии между собой. И это обязательное условие нормальной жизни народа и надежного существования. Естественная смерть индивидуума является результатом отсутствия гармонии между его органами. Также естественный закат народа есть результат определенной помехи, возникшей между его органами. Как засвидетельствовали наши предки, Иерусалим был разрушен лишь из-за беспричинной ненависти, царившей в том поколении. Ибо тогда заболевает народ и умирает, а органы его развиваются по ветру. Поэтому обязательным условием для каждого народа является крепкая внутренняя сплоченность, когда все составляющие его одиночки спаяны друг с другом из инстинктивной любви. И мало того, что каждый индивидуум будет обуславливать свое личное счастье счастьем народа, а свой личный упадок его упадком, он будет готов также отдать всего себя на благо народа в момент необходимости. В противном же случае их право на существование в качестве одного из народов мира утрачено загодя. И это не значит, что все без исключения индивидуумы в народе обязаны придерживаться подобных рамок. Имеется в виду, что сыновья народа, пребывающие в вышеописанном ощущении гармонии, и составляют народ. По их качественным показателям измеряется счастье народа и все его право на существование. А после того, как образовалась сумма индивидуумов, достаточная для существования народа, в нем уже может содержаться определенное количество неполноценных органов, не соединенных с телом народа в полной мере. Ведь основа уже заложена и обеспечена без них. Потому в древние времена мы не находим сообществ и объединений, члены которых не были бы связаны семейными узами. Ибо та примитивная любовь, которая необходима для существования социума, характерна для семей с детьми одного отца. Однако с развитием поколений объединенные сообщества подпадают под понятие государств. Иными словами, здесь уже нет никаких этнических семейных отношений. Единственная связь с государством — это уже не примитивная естественная связь. Теперь она вытекает из обоюдной заинтересованности. Каждый индивидуум объединяется с целым в единое тело, которое является государством. Государство всей силой института государственности защищает тело и имущество каждого индивидуума. Поколения перешли от естественной народной общественности, общности к искусственному государству, то есть от связи, вытекающей из примитивной любви, к связи, вытекающей из обоюдной заинтересованности. Однако переход этот совершенно не умаляет всех тех условий, которые обязательны для естественного этнического народа. И правило таково. Каждый здоровый человек наделен абсолютной властью над своими органами, которые основываются лишь на чувстве любви, ибо органы повинуются ему с большим удовольствием, без всякого трепета перед наказанием. Также и государство, в том, что касается его общих потребностей, должно править всеми своими индивидуумами абсолютной властью, основывающейся на любви, инстинктивной преданности частного целому. Это самая удобная сила, достаточная, чтобы задействовать индивидуумов на нужды общества. Однако власть, опирающаяся на принуждение и наказание, слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере задействовать каждого индивидуума для поддержания нужд общества. В таком случае общество также слабеет и не сможет выполнять свои обязательства по защите и охране тела и имущества каждого индивидуума. При этом речь здесь не идет о форме государственного правления, ибо будь то автократия, демократия или коллективизм, это совершенно не влияет на основную опору силы общественного объединения. Народ сможет обосноваться и уж тем более продолжить свое существование лишь благодаря связи, вытекающей из свойственной обществу любви. И стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в течение изгнания, важнейшее из всех — это народное самосознание. Иными словами, то естественное ощущение, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. Узы любви, которые связывают народ, столь естественные и примитивные у всех народов, атрофировались и покинули наши сердца, мелькнули, ушли и нет их. А хуже всего, что та малость, которая осталась у нас от народной любви, не заложена в нас положительным образом, как это обычно бывает у всех народов, а существует внутри нас в отрицательном виде, являясь общим страданием, которое испытывает каждый из нас, будучи сыном своего народа. Как следствие, в нас отчеканилось народное сознание и родство по принципу братской близости в час несчастья — это внешний фактор. И хотя данный внешний фактор соединился и интегрировался с нашим естественным народным самосознанием, из этой смеси, сверкнув, образовалось некое странное проявление народной любви, неестественное и непонятное. А главное, она совершенно непригодна для своей роли. Теплоты в ней хватает лишь для воодушевления, пока оно есть. Однако она лишена силы и мощи, которые позволили бы нам вновь сформироваться с ее помощью в качестве самостоятельного народа. Ведь объединение, существующее вследствие внешнего фактора, отнюдь не является народным. В этом мы похожи на массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, который облегает и сдавливает их. Однако такая слитность не превращает их в спаянное тело. Каждое легкое колебание мешка вызывает пересыпание и разъединение, в результате чего орехи каждый раз составляют все новые частичные комбинации и сочетания. Все, чего им недостает, это естественной сплоченности изнутри, и вся сила их объединения порождена внешними обстоятельствами. И это крайне стесняет нам сердце. Однако в действительности народное горнило еще сохранилось в нас во всем своем размере, а только угасло и не действует внутри. К тому же оно понесло большой ущерб из-за примеси, которую, как сказано, получило извне. Это вовсе не обогащает нас, и реальность очень горька. Единственная надежда — основательным образом разработать для себя заново народное воспитание, вновь раскрыть и воспламенить естественную народную любовь, потухшую внутри, снова оживить те народные мускулы, которые не действуют в нас вот уже 2000 лет, используя для этого всевозможные подходящие средства. Тогда мы узнаем, что у нас есть естественное начало, обеспечивающее возможность отстроиться заново и продолжить свое существование в качестве народа, способного вести самостоятельную жизнь, подобно всем народам мира. Это является предварительным условием для всякой работы любого действия, ибо сначала строится фундамент, достаточно прочный для того, чтобы выдержать вес, который мы хотим на него взвалить, а затем мы начинаем строить само здание. И жаль того, кто строит здание без подобающей твердой основы, так как мало того, что не строит ничего, он также подвергает опасности себя и тех, кто находится поблизости. Ведь при любом легком сотрясении рухнет здание, и камни его рассеются на все 4 стороны. В связи с вышеупомянутым народным воспитанием я должен сразу же подчеркнуть, что хотя намерение мое состоит в том, чтобы укоренить между представителями народа еще большую любовь к отношению друг к другу, в частности, и к народу в целом, во всю возможную меру величия, вместе с тем это совершенно не перекликается с шовинизмом или столь ненавистным нам фашизмом. И в этом совесть моя абсолютно чиста, ибо хотя по своему звучанию слова и кажутся близкими друг другу, ведь шовинизм есть не что иное, как раздутая национальная любовь. Однако по высоте своего основания далеки они друг от друга, как черный и белый цвет. И для того, чтобы легко уловить разницу между ними, следует уподобить это свойством эгоизма и альтруизма в индивидууме. Ибо, как сказано, развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека во всех его индивидуальных чертах. Это является общим ключом к пониманию всех действующих в народе законов, таким образом, чтобы не отклоняться при этом ни вправо, ни влево, ни на волос. Ясно, что свойство эгоизма, заложенное в каждое создание, является условием, непреложно вытекающим из самого факта его существования. Ведь этого вообще не было бы... Без этого не было бы вообще обособленного самостоятельно существующего объекта. И вместе с тем это вовсе не противоречит свойству альтруизма в человеке. Только возникает необходимость воздвигнуть между ними прочные рубежи. Закон эгоизма обязан сохранять всю свою действенность лишь в мере того, что касается обеспечения минимальных потребностей. От всего излишка сверх этой меры дано право отказаться на пользу ближнего. И, разумеется, всякого поступающего подобным образом следует считать исключительным альтруистом. Если же кто-то поступается и минимальной своей частью на благо ближнего, подвергая тем самым опасности собственное существование, это уже совершенно неестественно. И совершить такое можно лишь один раз в жизни. Нам всегда отвратителен непомерный эгоист, вовсе не заботящийся о пользе ближнего. Из этого материала слеплены разбойники, убийцы и вовсе аморальные, вообще аморальные личности всех сортов. Тоже относится и к национальному эгоизму и альтруизму. Народная любовь обязана быть свойственной каждому человеку в народе не менее, чем индивидууму свойственна личная эгоистическая любовь к собственным нуждам. Иными словами, опять-таки в мере, достаточной для обеспечения минимальных потребностей народа, чтобы она могла быть самостоятельной. А излишек сверх этой минимальной меры можно посвятить гуманизму и общечеловеческим ценностям без национальных и расовых различий. В отличие от этого, абсолютно ненавистен нам утрированный национальный эгоизм, начиная с народов, вовсе не заботящихся о пользе ближнего, до узурпаторов и тех, кто проводит геноцид других народов в усладу себе. Это и называется шовинизмом. Отсюда следует, что люди, которые по гуманно-альтруистическим соображениям совершенно отказываются от национализма и становятся космополитами, в корне ошибаются, поскольку национализм и гуманизм вовсе не противоречат друг другу. Отсюда ясно, что народная любовь есть основа любого народа. Так же, как основой всякого самостоятельно существующего творения является эгоизм, без которого оно не смогло бы пребывать в мире. Вот и народная любовь, свойственная индивидуумам, является основой самостоятельности народа, существование и упразднение которого зависят лишь от нее. А потому она должна стать первоочередной заботой на пути к возрождению народа. Ведь любви этой нет сейчас в нашей среде, ибо мы потеряли ее на пути своих 2000-летних скитаний среди народов мира. Лишь единицы собрались здесь, и нет между ними ни малейшей связи, по принципу чистой любви к своему народу. Просто один привязан к общему языку, другой к общей родине, третий к общей религии, четвертый к общей истории. И они хотят здесь жить согласно правилам, существовавшим в том народе, из каждого, который пришел, и не учитывают, что там нация опиралась на собственных сыновей еще до того, как он присоединился к ней, не сыграв активной роли в ее основании. В отличие от этого, приехав в землю Израиля, он не застал здесь никаких готовых распорядков, достаточных для самостоятельного существования народа. Нет у нас здесь другого национального материала, на структуру которого можно было бы положиться. Да и мы не хотим этого. Наоборот, мы обязаны всецело положиться на нашу собственную структуру. А как это сделать, когда нет больше никаких естественных национальных связей, способных объединить нас для выполнения этой роли? Хрупкие связи, основанные на языке, религии, истории, и хотя это важные ценности, национальной значимости которых никто не будет отрицать, вместе с тем, это совершенно недостаточно, чтобы опереться на них как на основу самостоятельного существования народа. Ведь в конечном счете здесь всего лишь собрались чужие люди, унаследовавшие культуру 70 народов, которые строят себе подмостки в собственном духе и вкусе. И нет ничего естественного и основательного, что могло бы объединить нас изнутри в единое целое. Однако знаю я, что всех нас связывает одно общее обстоятельство — бегство из горького и знания. Однако это лишь внешнее объединение, подобно мешку, связывающему груду орехов, о которой говорилось выше. Поэтому я сказал, что нам надо организовать для себя особое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу и индивидуума к индивидууму, и индивидуума к обществу, вновь открыв для себя народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда, когда мы жили на своей земле как один из народов. И работа эта предваряет любую другую, ибо, являясь основой, она, кроме того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые мы хотим совершать на этом поприще.
Ну просто... Часто это люди путают как раз с любовью к своему народу. Вот если спросить там, ну, ваших соседей, да, вы любите свой народ? Они скажут, конечно, мы любим свой народ, но нам надо уничтожить наших врагов для того, чтобы мы счастливо жили.
Естественно.
Ну почему люди путают это с любовью? Почему непонятно, что это...
Потому что, если ты любишь того, кто против тебя, значит, ты враг своему народу. А если ты его ненавидишь и уничтожаешь, тогда ты герой своему народу. Вот и так, все.
Так как, ну, ты так путаница просто какая-то в мире существует. Почему Творец так не сделал, чтобы просто были два крайних состояния, там, разбиение в народе, ненависть и любовь? Тогда можно было бы выбрать. Так люди путаются и думают, что они в любви находятся, а это вообще никакого отношения к любви не имеет.
Да, но ты тогда не смог бы переделать ненависть в любовь. Это было бы так же, как ты делаешь с, ну, допустим, с животными, что ты их приручаешь, и они тебе продаются за еду.
А, так тут есть задача еще обязательно ненависть, любовь нужно переделать.
А как же? В этом-то вся и затея.
Ну так а та ненависть, которая сейчас развивается у народов, например, по отношению к другим народам.
Она должна быть опознана как неправильная ненависть, к которая должна перейти в правильное осознание, что я ненавижу и что я люблю.
Ну, а вот вы в правильном состоянии, скажем, ну, вот, ну, опять-таки, больная тема соседей, да, как бы, вот они что, которые сейчас в вас ракеты стреляют, они что, полюбят и скажут, вот мы любим вот этих наших соседей?
Нет, это сразу не делается. За один шаг этого сделать нельзя. Но мы знаем о таких происшествиях, когда бывшие смертные враги переходили и становились абсолютными друзьями.
То есть вы видите, что это произойдет рано или поздно, да, такое состояние?
Я уверен, что так должно быть, потому что чем больше проявляется ненависть, тем больше проявится любовь.
А как мы можем помочь в том, чтобы определить, скажем, ну, чтобы не доводить уже до такого крайности, до таких...
Объяснять это... Надо объяснять это тем, что таков закон природы. И мы не можем иначе ничего делать. Только если мы поймем закон природы. Вот и все.
Ну, тут невозможно прийти к какому-то, какой-то любви между одним и вторым. Это какая-то вселенская должна быть глобальная любовь, чтобы человек мог подняться вообще над всеми различиями.
И народ. В конечном итоге так и будет, потому что вот союзов десятки, мы приходим к союзу с Творцом. И поэтому поднимаемся над всеми силами природы в объединении и любви. И все силы природы объединяются в нас. И ненависть, и любовь. Беседа. Тов. Москва-4.
Москва-4.
Да, спасибо, Раф. Такой вопрос. Здесь очень много говорится про самостоятельность народа. Мы как группа Бней Барух, по сути, являемся же вот этим народом Израиль настоящим. А что нам нужно сделать для того, чтобы действительно мы стали этим самостоятельным народом и все почувствовали, что действительно есть такой народ, настоящий народ Израиль.
Для этого нам надо только объединиться между собой. То есть те, у кого есть движение внутреннее к постижению Творца, они должны объединиться между собой, чтобы создать условия для его раскрытия.
А самостоятельность в чем выражается? В том, что мы всегда поддерживаем вот это пламя любви, ну, именно внутрь, ну, как бы, исходя из ответственности внутри группы, и это не, ну, и все внешнее уже не должно являться для нас какой-то причиной для объединения.
Конечно. Чем больше мы будем объединяться внутренне, тем меньше мы будем обращать внимание на внешнее. Настолько, что для тебя объединиться с другим человеком, у которого другая ментальность или другие внешние признаки, они будут совершенно не играть никакой роли. Так что все зависит от того, к чему мы идем.
А почему вот чем дольше наша группа находится, тем больше как будто бы мы начинаем обращать внимание вот на все эти внешние там войны и так далее. Ну, как будто наоборот Творец подкидывает внешнего больше, и мы на него еще и больше реагируем.
Творец подкидывает нам всякие внешние новые признаки, чтобы мы через них поняли взаимозависимость всей природы. всей природы, чтобы и внешние, и внутренние части всей природы были в нашем понимании абсолютно замкнуты.
Спасибо.
То, что мы еще...
чтобы появились как народ. Это он говорит.
Да.
И непонятно, какое воспитание можно организовать во всем этом бардаке. О чем? На какой основе? Что будет общее? Из чего выйдет народ? Из людей, которые вообще не связаны друг с другом, да еще и ненавидят друг друга.
Народ должен строиться только на духовном фундамент. Нет никакого никакой другой основы. Просто если ты возьмешь какой-то другой народ, у нее есть земля, у него есть культура, воспитание, какие-то вещи в будущем, какие-то вещи от отцов и матерей. А у израильского народа нет этого. Как говорит Бааль Сулам, мы братья по несчастью. Если бы не несчастье, которое бы не спускалось нас на всех, мы вообще бы не ощущали, что здесь есть еще кто-то, кто находится в таком же состоянии, поэтому он близкий мне. Это закон, который говорит, что народ Израиля существует до этого момента. Хорошо?
Нет, понятно, но непонятно,
что?
Как привести этих людей, которые в Израиле, привести к духовному воспитанию?
Ну, рассказывают им, насколько это возможно, а остальное закончит Творец за меня. Но нет другого выхода, только таким образом.
Пяти-три.
Тударов.
Сейчас есть внешнее давление вот, в процессе этой войны. А есть вот такое высказывание, что не я пробуждаю зарю. Наоборот, не заря меня пробуждает, а я пробуждаю зарю. Вот как мы пробуждаем зарю, а не заря нас.
Мы должны стремиться, очень быстро устремиться к объединению. Насколько это возможно быстро. И еще быстрее, чем все эти войны объединяют нас и делают с нами это.
Да.